Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в радиоантологии современной русской поэзии стихи Екатерины Горбовской.
За окном струится улица, ночь светла. Ах, какая бабушка умница умерла. А на небе звезды россыпью, Божий храм. Бабушка в простынке просанной уже там, а земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница, кто бы знал.
Стихи Екатерины Горбовской во второй части этого выпуска. Начнем же с творчества другого поэта, Михаила Кузьмина. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмертным. Хотя предсмертное времяпрепровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтобы насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Это цитата из предисловия Михаила Кузьмина к первому стихотворному сборнику Анны Ахматовой «Вечер». Он вышел в 1912 году. К тому времени Кузьмин был уже хорошо известен. Он был мэтр, напутствующий, так сказать, юное дарование с несколько снисходительной иронией. Нам кажется, что она чужда манерности, которая, если у нее и есть, однородна несколько с манерностью Лафорга, то есть капризного ребенка, привыкшего, чтобы его слушали и им восхищались. Анна Андреевна и после смерти Кузьмина осталась под гипнозом его глаз, огромных черных на выкате. «И сама я была не рада этой адской орликинады, издалека заслышав вой. Все надеялась я, что мимо белой залы, как хлопья дыма, пронесется сквозь сумрак хвой, не отбиться от рухляди пестрой. Это старый чудит Калиостро, сам изящнейший сатана. Кто над мертвым со мной не плачет, кто не знает, что совесть значит и зачем существует она». А есть еще такой вариант, не вошедший в окончательную редакцию поэмы «Без героя». «Не отбиться от рухляди пестрой, это старый чудит Калиостро, за мою к нему нелюбовь. И мелькают летучие мыши, и бегут горбуны по крыше, и цыганочка лижет кровь». И еще такое есть описание Кузьмина. «Маска — это череп, лицо ли, выражение скорбной боли, что лишь Гоя смел передать, общий баловень и насмешник, перед ним самый смрадный грешник, воплощенная благодать». Ну, неужели же он и впрямь был такой ужасный? И совести нет у него, и в свите его летучие мыши, он и Орликин злобный, и Калиостро. Михаил Кузьмин был сыном русского Серебряного века, ну, а, пожалуй, даже одним из его отцов, создателей его неповторимой и такой гибельной атмосферы. Не всякий мог дышать этой атмосферой. Ведь, сказал же Блок, искусство есть чудовищный и блистательный ад. Если Кузьмин и был магом, то магом поэзии, и Ахматова тоже попала под воздействие этой магии. Он начинал как композитор, учился в Петербургской консерватории у Римского-Корсакова, еще в юности написал три оперы и множество романсов на стихи европейских поэтов и на свои собственные. Собственно, стихи он стал писать именно как тексты к своим салонным шансонам, ариеткам, как впоследствии назвал этот жанр Александр Вертинский. Вот Кузьмин был предшественником Вертинского. Свои арьетки он исполнял в кабаре «Бродячая собака», аккомпанировал себе на рояле или на гитаре. Одна из них, «Дитя и роза», написанная в 1910 году, приобрела необыкновенную популярность и записана разными исполнителями на пластинке. Вот запись 15-го года. Поет Владимир Сабинин, известный в свое время артист оперетты.
И раю ялови, помня, что летом ялову снег. Дитя, торопись, торопись, помни, что летом ялову снег. Теперь твои губы со соснем лягут, щеки, что розы крыла рыжут. Теперь твои кудри со соснем золотистой, твои поцелуи. Дитя, торопись, торопись, помни, что летом ялову снег.
В 12-м году вышел нотный сборник Кузьмина «Духовные стихи». Он в молодости очень интересовался старообрядчеством, жил с раскольниками в их скитах и, в конце концов, стал гностиком. Стихи эти, конечно, духовная поэзия, но очень нетрадиционная. Это как бы народное христианство, совсем не ортодоксальное, такое, как понимал веру и правду простой человек из народа. Первая песня цикла «Хождение Богородицы по мукам». Пришла Богородица к архангелу Михаилу и говорит: «Покажи мне все муки ада». Он показал. Увидела она, как ужасно мучаются грешники, пожалела их и говорит архангелу: «Хочу мучиться вместе с ними». Что было дальше, мы сейчас услышим. Поет Мила Шкиртель, фортепиано Юрий Серов, запись 2011 года. Литературный Олимп, каким была знаменитая башня Вячеслава Иванова, узнал Кузьмина поэта в 1906 году. Он появился там, чтобы исполнить свои александрийские песни. Появление произвело фурор. Поэты того времени всякие виды видали, и все же облик Кузьмина был крайне необычным. Вот как он сам описывал себя тогдашнего. Небольшая выдающаяся борода, стриженные под скобку волосы, красные сапоги с серебряными подковами, парчевые рубашки, армяки из тонкого сукна в соединении с духами румяными, подведенными глазами, обилие колец с камнями, мои александрийские песни, музыка и вкусы должны были производить ошарашивающее впечатление. Александрийские песни принесли ему славу. Египетская тема уже присутствовала в русской поэзии. Там побывали Бунин, Бальмонт, Владимир Соловьев, Гумилев. 23-летним молодым человеком Кузьмин тоже туда путешествовал. Но его эллинистический Египет совершенно лишен обычного для европейца набора. Мумии, фараоны, древние боги, Антоний и Клеопатра, наконец. Александрийские песни написаны так, как их мог бы написать простой житель Древней Александрии, который не задумывается ежедневно о величии своей культуры. Послушаем первую песню цикла. Мила Шкиртель, Юрий Серов, 2011 год.
Когда мне говорят Александрия, я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой ливкоев, бледное солнце осеннего вечера, и слышу звуки далеких флейт. Когда мне говорят Александрия, я вижу звезды над стихающим Лондоном.
В 2017 году режиссер и композитор Владислав Наставшев поставил в Гоголь-центре спектакль по книге Кузьмина «Форель разбивает лед» на собственную музыку. А вот только что вышел его альбом на стихи русских поэтов, в том числе Кузьмина.
Я изнемог, я так устал, о чем вчера еще мечтал. Вдруг потеряла смысл и цену, я не могу уйти с плену. От них лишь глаз, от них лишь плеч, от них лишь нежно-страстных встреч. Как раненый в траве лежу, на месяц молодой и гляжу, часов протяжных перемена, любви все той же неизмена. Как мир мне чужд, как мир мне пуст, когда не вижу прежних.
Кузьмина почему-то считают снобом и эстетом, но чем больше его читаешь, тем яснее понимаешь, что он был поэтом абсолютной искренности и абсолютной чистоты. В его стихах нет никакой ужимки, никакого кокетства формальными приемами. Есть бесхитростность и то, к чему он призывал стремиться всех поэтов – к прекрасной ясности. Вот поэтому Ахматова при всей своей личной антипатии к Кузьмину называет его «дивным мэтром». Мы начали с романса «Дитя и роза» с рефреном «Дитя, торопись». А теперь пришло время услышать пародию под названием «Дитя, не спеши». Ее сочинил знаменитый когда-то куплетист Михаил Савояров. Поет Псой Короленко. Запись с «Квартирника», май 14 года. Аккомпанирует Алена Оленкова.
Дитя, ты подрос, я тебе в назидание дам о любви пару слов. Если вдали видя рая создание, ты безотчетно влюбиться готов. Дитя, не спеши, не спеши, не спешишь ты, помни, что издали все хороши. Но если влюблен ты, а девица против, женится, милый, скорей. Будет бояться, что смерть ее спросит, если не будет женою твоей. Дитя, не спеши, не спеши, не спеши, помни, до свадьбы то все хороши.
Век волкодав пощадил Михаила Кузьмина. До большого террора он не дожил, а малый его не тронул. В том числе и благодаря другу детства Георгию Чичерину, который при советской власти стал наркомом иностранных дел. Не испытывал он и материальных трудностей, в основном благодаря переводам. Он перевел 9 пьес Шекспира, переводил Мериме, Апулея, Боккаччо, Петрарку, Уальда. Его даже приняли в Союз советских писателей в 1934 году. Но мир, которому он принадлежал, исчез, а приспосабливаться к новому он не умел и не хотел. Возвращение к русскому читателю произошло через 60 лет после издания его последней прижизненной книги в 1989 году. Музыки, которую я еще не назвал, мы сегодня слушали музыку Альфреда Шнитке к фильму Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», 79-й год, Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Эмин Хачатурян, парад «Алле» из симфонической сюиты Екатерины Левченко «Циркачи», Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии, дирижер Артем Гладков, запись 2010 года. А сейчас слушаем симфоническую поэму Николая Рословца «Комсомолия», сочинение 29 года, записано в 2006-м, оркестр Мариинского театра, дирижер Александр Титов.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка», автор цикла Владимир Абаринов. Говорит «Радио Свобода». Продолжаем передачу «Радио-антология современной русской поэзии». Стихи Екатерины Горбовской. Поэтесса родилась в Москве, училась в литературном институте. Автор многочисленных публикаций в журналах и сборников лирики. С 1991 года живет в Лондоне.
Оно, конечно, Йоколамане. Но мы ведь и не ищем виноватых. И взмахом попадая в Айнане, мы числимся в счастливых адресатах. Оно, конечно, жаль, безумно жаль. И все могло бы быть совсем иначе. Но нас учили всякую печаль, пересчитав откладывать на сдачу. А мы хотели что? Да просто быть. Из горочки на саночках кататься. А мы хотели мальчика любить. И чтоб при этом девочкой остаться. И чтобы только пользовать свое. И не пошли нам, Господи, чужое. Но каждый раз выходит ё-моё, Келлэмэнэ и всякое такое. Да что ж такого, что Шостакович? Мы тоже можем на табуретке, мы тоже можем любую горечь вам приготовить в одной таблетке. Да что ж такого, что льды растают? Ну что ж такого, что всех затопит? Господь все видит, Господь все знает. Грехи прощает, обиды копит. А может, кто-то еще родится? А может, снова замолвит слово? Ведь знамо дело, кровь не водится. А мы такие. Так что ж такого?
Thank you.
Зверь знакомится с ловцом. Камень мечен. Я утешу вас с ловцом. Больше нечем. Вы сойдете, как с икон византийских. Поцелуете далеких, как близких. Вам насыплют закрома карамели. И, конечно, будет свет в том тоннеле. Как заметил ваш астролог, будет звездно. Но для тех, кому за 40, уже поздно. Время — мертвая вода, в дни кислотные. Вы не звери, господа, вы животные. Я вам расскажу за всю Одессу. И не прячьте водку со стола. Ваша месса стоит вам Одессы. Дальше пейте сами. Я пошла. За окном струится улица. Ночь светла. Ах, какая бабушка умница! Умерла. А на небе звезды россыпью. Божий храм. Бабушка в простынке проссанной уже там. А земля летит и крутится. Ты поспал? Вот ведь бабушка, какая умница. Кто бы знал. Дорогие гуси-лебеди, я пишу вам в трезвой памяти. И в таком, ей-богу, трепете, каждым словом, как по наледи. Дорогие гуси-лебеди, заберите меня в нелюди. Вы же твари белоснежные, и меня, глядишь, отбелите. Ну, а там с меня ведь станется, мне один из вас приглянется. Я, как водится, уверую в белизну его не серую, а потом с хорошей миною в лебединость не гусиную. И уже навеки вместе мы останемся с ним в песне. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. В саду ли да на лавочке, скамеечке, хрустнет косточкой Петровна под Сергеичем. Только эхо ухнет дальнюю кукушкою, только сторож отзовется колотушкою. У Петровны дома муж и стол со скатертью. А Сергеич, он то здесь, то в липках с матерью. Ей, Петровне, жаль его Сергеича. А Сергеич с ней особо не жалеючи. Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра, и такие вещи случаются, такие вещи. Тут у нас что ни день, то уже вчера. Тут у нас что ни сон, то кошмар, но вещи. А еще приплыли к нам корабли, а на них такие плохие люди. Мы плетьми их били, пока могли, а потом сожгли, пусть их Бог рассудит. А слепая девочка родила козла, родила козла и сама же съела. Вот такие, парень, у нас дела. Да тебе-то, парень, какое дело? Ты иди отсюда, не жди утра. Что еще там море к утру наплещет? Тут у нас такие ветра бывают, такие ветра, и такие вещи случаются, такие вещи. Да, спасибо, мне с лимоном. Да, курите без проблем. Нет, я только пью зеленый. Нет, я сладкого не ем. Да, конечно же, читала. К сожалению, перевод. Мне понравилось начало и в конце сюжетный ход. Что? Ну да, в ретроспективе через призму наших дней доминанта в лейтмотиве ощущается сильней. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Да, смотрела, но давно. Чаю? Да, конечно, чаю. Что? Лимон? Мне все равно. Мысль скатилась, укатилась, покатилась кувырком. Почему бы и не в губы? Почему б не с языком? ¶¶
Стихи Екатерины Горбовской в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Документальное кино».
«Поверх барьеров» представляет режиссера Альгиса Арлаускаса и героев его фильмов. Отец Арлаускаса – литовец, мать – родом из страны басков. В детстве ее отправили из Испании в СССР. Последние 15 с лишним лет он живет в Испании, в Бильбао. Свою карьеру в кино он начинал юношей и считался многообещающим актером. Альгиса Арлаускаса записал Сергей Хазов.
Пик моей актерской карьеры – это самое начало 80-х годов. «Спортлото 82», к сожалению, это первая неудачная картина Гайдая. После нее началось такое постепенное угасание гениального, на мой взгляд, режиссера.
А это певец «Спортлото».
Я никогда не играла в «Спортлото».
Ну и напрасно. Я, например, почти ни одного тиража не пропускаю. Ну, конечно, когда есть деньги. О, я даже разработал свою систему.
И часто выигрывали?
Выигрывал, не выигрывал. Не в этом дело.
Ну а в чем же?
А в том, что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч.
Что?
А может и 20?
Одной надеждой не проживешь.
А без надежды вообще скучно жить.
У Владимира Абрамовича Рогового в «Юнге Северного флота» я начал сниматься, когда мне было вообще 15 лет. Совершеннолетие я справил вместе со съемочной группой на Соловках, где мы снимали эту замечательную картину. Я уже в те 16 лет принял абсолютно твердое и осознанное решение стать режиссером. Потом я попытался поступить на режиссерский факультет, у меня не получилось в 16 лет. И как бы по неволе и по инерции я продолжал заниматься актерством 10 лет. Поступив на факультет режиссуры на отделение документального кино, я отдалился вольно или невольно от актерской работы. И совершенно уйдя с головой в документальное кино, которое я полюбил и которое стало просто моей страстью.
Альгис, вы сняли документальный фильм «Письмо матери», в котором рассказали о судьбе русского испанца Рубена Гонсалеса Гальего. Это сейчас он лауреат Букеровской премии по литературе, а когда вы снимали о нем фильм, он жил в Новочеркасске. Чем вас заинтересовала история Рубена?
Как все бывает в жизни, в большинстве случаев не мы ищем темы, а темы ищут нас. И фильмы находят нас. Как-то случайно совершенно в мои руки здесь, в Испании, попала кассета через друзей, через каких-то дальних знакомых. Кассета с домашней записью Рубена, который в Новочеркасске у себя на квартире, на фоне коврика на диване записал минутный монолог «Обращение к матери», которую он искал давно.
Система детских домов в Советском Союзе была довольно жестокой, особенно по отношению к таким детям, как я. Из 10 мальчиков, которые жили со мной в одной комнате, выжили только 2. Сам факт того, что я могу писать тебе, разве это не чудо? Знаешь, какое самое первое мое детское воспоминание? Я сижу на маленьком стульчике, мне 6 лет. Я плачу и кричу: где моя мама? Хочу маму. Нянечка протягивает мне конфету и говорит: твоя мама, сука, она тебя бросила. Но я не верю, продолжаю кричать до полной потери голоса. Другой кошмар, постоянные унижения, ежедневные издевательства, связанные с невозможностью нормально пользоваться туалетом.
Он узнал, довольно скоро узнал, что его обманывали в детдомах, говоря, что его бросила мать. Но каким-то образом чувствовал, что что-то от него скрывают. И поэтому он постепенно, очень сложным образом узнал, что его мать жива, что она испанка, что у него знаменитый дедушка, и все это как-то от него всю жизнь скрывалось. И поэтому он снял кассету, обращаясь к неизвестной матери с помощью телевидения испанского, надеясь ее найти.
Долго думал, как обратиться к тебе. Мама глупа. Я уже не маленький мальчик. Назвать тебя на «вы» считаю слишком театральным. Буду обращаться к тебе просто. Вещи, которые происходят со мной в последнее время, все больше убеждают меня в том, что твоему сыну ужасно повезло в жизни. Везло во всем. Люди, события. Жена у меня чудесная, умная, добрая и очень стойкая русская женщина. Дочка говорит, что у нее очень умный папа. Он все-все знает, и у него очень хорошо работает голова. Я объясняю нашей дочери устройство этого не очень простого мира. Я радуюсь, что у меня растет маленький человечек. Знаешь, благодаря этим двум существам, моей жене Али и маленькой Майи, которых я обожаю, которые, я знаю, любят меня, я постепенно вылечился от ночных кошмаров, от тех снов воспоминаний о детстве, которые преследовали меня.
Эта кассета предназначалась для испанского телевидения. Увидев эту кассету, я понял, что в том виде, в каком она снята, и так, как он говорит, это никакого действия не должно было произвести, потому что, во-первых, этому бы никто не поверил, во-вторых, это все снято в НТСИ по-русски с очень плохим качеством. И я позвонил Рубену, нашел его координаты и предложил ему делать серьезный фильм, который мог бы пробить очень многие бюрократические препоны, реально помочь ему найти мать. Правда, я ему сказал, что я попытаюсь по своим каналам найти его мать. У меня очень богатые здесь связи с испанцами, которые были в России. В общем, я постепенно выяснил, что действительно есть какой-то заговор молчания. И даже собственная семья не хочет, чтобы Рубен нашел свою мать. Собственно, имеется в виду семья его матери. То есть там внутри семьи обнаружился некоторый конфликт.
Я смог понять, что я испанец, и что у меня в Испании есть очень знаменитый дедушка. И что ему, так же, как и тебе, по ошибке или сознательно сообщили в свое время, что я умер. Таким образом, мои детские фантазии сбывались. Что это было? Я терялся в догадках. Но самое важное, что родилось из всего этого, это надежда. Оставалась надежда на то, что ты меня не бросил. И что живешь где-то, не зная, что я существую. И что я увижу тебя когда-нибудь. Поэтому я начал разыскивать тебя, присылая письма во все организации. Ждал я довольно долго. И, наконец, обнаружил, что мои письма никуда не доходили. Ни в Международный Красный Крест, ни в посольство, ни в Министерство иностранных дел Испании. С почты промерников КГБ. Вот куда они девались. Чтобы понять это, надо знать, в какую глубь России меня поместили. На Черкас знаменитый расстрел. Массовые мирные демонстрации рабочих в 1962 году. Рабочие вышли на улицу протестовать по поводу нищенских зарплат и отсутствия продуктов в магазинах. Десятки убитых, сотни арестованных. В советской прессе не появилось ни строчки. Понимаешь теперь, почему КГБ нашего города работало с двойным усердием? В конце концов, мне пришлось уговаривать моих друзей, ездивших иногда в Москву, навести там справки. Так я впервые узнал твое имя. Потом разузнал, что в 1968 году, когда я родился, ты училась в Московском университете на филфаке.
Отрывок из документального фильма «Письмо матери». Режиссер Альгис Орлаускас рассказывает о своей работе в документальном кино.
Когда мы все это поняли, что нам кто-то реально ставит палки в колеса, чтобы Рубен нашел свою мать, мы уже пошли ва-банк и начали снимать этот фильм с очень малыми средствами и помогая Рубену выехать из Новочеркасска.
Что бы ни происходило вокруг, какие бы трудности мне не приходилось преодолевать, рядом оказывался кто-то, кому я был нужен и кто был нужен мне. И сейчас в дороге меня сопровождает очень хороший, добрый человек. Мой друг, его зовут Александр, полиглот, врач по образованию, художник, музыкант. Мы уже не в первый раз путешествуем вместе. В этот раз дорога привела нас в Испанию. Было логично начать тебя разыскивать именно здесь. Но прежде всего, в первый день моего пребывания в Мадриде я отправился на главное кладбище этого города для того, чтобы посетить могилу моего деда, твоего отца. Разыскать его было непросто. Место захоронения пришлось уточнять. Людей подтвердили, что мой дед был вице-президентом парламента этой страны и генсеком одной из самых главных политических партий, Коммунистической партии народов Испании. Что я чувствовал в этот момент? По правде говоря, ничего. Это все история прошлого, которая так получилось, не коснулось меня. Глядя на это кладбище, я невольно вспомнил то другое, на котором в безымянных заброшенных могилах лежат мои друзья.
С помощью денег съемочной группы и с помощью почти 30 человек, которые работали на этот проект, нам удалось, и это великое счастье всех нас, и великая удача Рубена, вывести Рубена, чтобы он проехал через всю Европу и реально смог найти свою мать. Что в результате нам удалось, и это великое счастье всех нас, и великая удача Рубена.
Сегодня мне сообщили, что обнаружен адрес твоего офиса. Вполне вероятно, что ты замужем, у тебя есть другие дети. Не хочу никаких проблем здесь. Единственное, чего я хочу, это побыть с тобой несколько минут.
Финальная сцена фильма «Письмо матери» – диалог членов съемочной группы. Режиссер Альгис Орлаускас рассказывает.
Скажи, почему вы не смогли ничего снять? Мы не могли спокойно снимать, потому что был риск испортить момент. Она могла бы войти раньше, увидеть людей, которые что-то там затевают. Могла бы испугаться и исчезнуть навсегда. Мы ужасно нервничали, потому что могли разрушить счастье Рубена. Это был неповторимый момент, правда, Карлос? Надо было быть там. Конечно, это был фантастический момент. И мы предпочли увидеть это, а не снимать. В этот момент мы видим на экране, как они по нашей просьбе на следующий день встретились в том же самом месте и в тот же самый час, как мать забирает Рубена и ведет его к себе домой по улицам Праги. И в титрах объясняется, как так получилось, что в момент родов врачами были допущены грубейшие ошибки, которые спровоцировали смерть одного из младенцев и тяжелую инвалидность Рубена. В избежание скандала советские органы поместили иностранную студентку в закрытую больницу, а потом обманули ее, уговорив отдать ребенка в специально оборудованную клинику. Кто потом, позвонив из клиники, заставил мать поверить, что ее сын умер? Советские органы, представители испанской миграции или кто-то из родственников? Аурора не хочет называть имен, но как бы там ни было, на чьей-то совести лежит этот тяжелый грех. И вот, наконец, мы видим их вместе. Мы видим ее в квартире Авроры вместе с Рубеном, и видно, что с этого момента они уже не расстанутся ни на миг. И вот мы их оставляем. Уходим, и Аврора у дверей приветствует нас, машет рукой и медленно-медленно закрывает дверь. За этой дверью начинается новая страница жизни Рубена.
Говорит «Радио Свобода». В разделе «Документальное кино» мы представляем режиссера Альгиса Арлаускаса и героев его фильмов.
Говорить о том, что тот или иной режиссер-документалист известен, популярен или на слуху, это было бы странно. Если строится кинематографическое здание, дом, оно может строиться из золотых кирпичей, скажем так, вашей фантазии. Вот это, наверное, игровое кино, где все или выдумано, или сконструировано, или воссоздано, или кирпичи сделаны из реальной грязи, скажем так, из глины реального нашего жизненного существования. То есть, в принципе, кинематографисты и там делают одно дело. Одни только воруют у жизни, а другие жизнь обманывают. Для меня всегда изначально был важен вопрос, не какими кирпичами мы строим этот дом. С актерами или с рисованными персонажами, или на экране появляется Саша Суворов, писать сценарий вместе. В принципе, это мой способ работы с героями документальных фильмов. Так было в свое время с Александром Васильевичем Суворовым, моим слепоглухим другом, про которого я снял фильм «Прикосновение», про которого, это тоже неверно, вот в данном случае, а с которым вместе мы сделали «Прикосновение».
Я почитал среднее в 3 года.
Кто ли вы знает, какой облик у меня сейчас, а тогда бинтоконь. Здесь мне 1,5 года, и я зрячен.
На этой фотографии должны быть мои папа, мама, сестра Воля и я.
Мне тут около 3. Тогда обнаружилась резкая потеря зрения.
А врачи сказали, что через несколько лет я потеряю и слух. Так оно и случилось.
Тема достоинства человеческой личности и борьбы за человеческое достоинство. В фильме «Прикосновение» речь шла о том, что человек с ограниченными возможностями, природой ограниченными возможностями, встал на борьбу всей своей жизнью и с помощью близких с этим ограничением и выиграл.
Я тоже испытал болевой шок. И было время, когда всерьез задумывался о самоубийстве. Я написал об этих мыслях Эвальду Васильевичу Ильденкову. По существу своему духовному отцу. Вот что он мне ответил. Дорогой ты мой человек, по существу ведь речь идет о том, зачем человечество вообще вышло из животного состояния. Чавкало оно сознание, ведь когда мир да устроен по-человечески. А ты знаешь, как он может быть устроен? Нельзя ни в коем случае поддаваться минутам отчаяния. Я провел 50 лет и знаю, они все же приходят, эти минуты. И даже вдумать в выходе из игры не нужно. Надо бороться, пока есть капля силы.
Александр Васильевич Суворов – это колосс, это человек, который превозмог, ну, в общем, такие преграды на пути к совершенству, на пути к зрелости, на пути к миллионам людей. В настоящий момент Александр Васильевич Суворов, он просто известнейший ученый, писатель, поэт, политический даже деятель, автор диссертации, доктор honoris causa 2 иностранных университетов. Вопрос всегда был в том, для чего мы строим этот дом? Захочет ли зритель войти в этот дом? Что это будет? Казарма? Что это будет? Склад порнографии? Или это будет детдом, куда захочется войти и сделать что-то для этих самых детей? Для меня всегда была важна суть, вокруг которой выстраивалась потом форма. И сами средства, они находились.
Походил, походил, а я как раз стояла, стирала. И приходит и говорит мне: «Мама, а как я буду жить? Меня, говорит, никто не понимает, и я никого не понимаю». Я говорю: «Подожди, сынок». И дочку говорю: «Оля, ты забери, говорю, дочь его». Ну, вот она с ним поиграла там, увела от меня его. Потом он приходит. Я говорю: «Ну, пойдем, сынок, сейчас погуляем». Пошли мы с ним, а он мне спрашивает: «Мама, ты счастливая?» Конечно, вы, сынок, счастливые. И даже иметь такого сына, как я, я говорю, да. И вот он мне говорит, вот послушай, говорит, меня, горькое счастье. Написал стихотворение. Я, конечно, сейчас его не помню, потому что он еще, наверное, лет 9 было так, как раз он был хоть начал.
Я когда начинал фильм делать об Александре Суворове, практически не знал, что будет на экране. Но я просто увидел колоссальные силы, материал и невероятного обаяния личности, которая меня потянула, как в черную дыру. Я в заявке, я помню, когда это был дипломный фильм в «Абдике», я написал в заявке, что я не знаю на сегодняшний момент, что будет на экране. Может быть, 30 минут будет черной пленки, но я знаю, что это будет очень сильно, потому что предчувствовал, что там есть материал, есть тема и есть о чем говорить, в принципе. Цветаева, по-моему, очень точно сказала в свое время, что почему я, поэт, должен влюбляться в форму. Я влюблюсь в суть, а форма приложится. И всегда прикладывается, говорила Марина Цветаева. Поэтому для меня кино начинается именно с этой влюбленности в суть, в человеческую ситуацию, в возможную проекцию этой человеческой ситуации на человеческие души. Будь то история мальчика, которого выгнали из школы, или история человека, который потерял кошелек, и с этой потери началась его какая-то катастрофа личная. Тут масштаб как раз ситуации тоже, это очень относительная вещь. Я с детства, вот с тех самых 16 лет, когда влюбился в кино, я задавался вопросом, который мне тогда казался просто какой-то немыслимой, неразгадываемой какой-то тайной. Как можно делать плохое кино? Я вот не понимал никогда. Мне казалось, это настолько интересно, настолько это здорово, настолько это мощный способ выражения искусства, что я смотрел плохие картины и не понимал. К сожалению, уже понимаю, как можно делать плохое кино. Есть режиссеры, когда смотришь ранние или зрелые картины режиссера, и не понимаешь, каким это образом этот же самый режиссер может снять что-то такое бесцветное или просто бесталанное. Это просто не укладывается в голове. Ведь кино – это практически способ объяснения в любви к жизни.
Режиссер Альгис Арлаускас рассказывает о своей работе в документальном кино.
Год-два назад я сделал здесь в Испании короткометражку, которая на самом деле непонятно, как в моей творческой биографии могла возникнуть, потому что, в принципе, 15 минут на основе сценария моей ученицы просто практически ни о чем. Если кому-то рассказать, о чем фильм, практически ни о чем. Фильм о том, что просто она, эта сценаристка, она вспомнила историю своего собственного детства, как в деревне она подслушала разговор одного молодого парня, который в 14 или в 15 лет впервые в жизни решил пойти побриться. То есть, в свою очередь, этот парень подслушал разговор двух девчонок, одна из которых ему нравилась. И эти две девчонки сказали о том, что мужчина становится мужчиной тогда, когда начинает бриться, когда от него пахнет лосьоном, которым его брызгает деревенский парикмахер. И вот у нас весь фильм практически 15 минут о том, как этот парень идет к парикмахеру в соседнюю деревню. И вот он мучается по поводу того, что бриться ему или не бриться, и отважится он побриться или не отважится. И когда он приходит, он видит это страшное лезвие, видит порезы на мужских щеках и убегает оттуда. То есть он в результате не решился он побриться. Вот и весь фильм.
A cortarme el pelo.
Porque yo de mayor quiero ser barbero. Fíjate, te cobran solo por cortarte el pelo. Y además, cuando aprenda, me pienso ir a Bilbao a ganar mucho dinero. Y me montaré todos los días en el tranvía. Todos los días en el tranvía.
После того, как наш герой-подросток неудачно в соседнюю деревню сходил к парикмахеру, он мечтал ведь побриться, а в результате увидел здоровенного мужчину всего в порезах и в крови, испугался, можно сказать, наложил штаны и убежал позорно. То есть не выдержал это испытание, этот экзамен на становление мужчиной. И вот убежав, сопровождаемый своим маленьким и все время мешающим, издевающимся над ним братом, они потом, наконец, помирились, шутят, смеются, дурачатся, бегут в поле, валяются, кувыркаются и, успокоившись, смотрят в небо, лежат среди цветов. Старший говорит, ты знаешь, я, наверное, никогда не буду бриться, никогда в жизни. А младший говорит, ну тогда ты станешь похожим на сумасшедшего из пещеры, у него вон какая борода. Старший говорит, ну, тем лучше. А младший вдруг говорит, ты знаешь, я когда вырасту и стану бородобреем, я тебя сам побрею. Старший смеется и говорит, ну, если так, то да. И вот они оба валяются, смотрят в небо, начинается финальная музыка. В конце посвящения фильма написано, что я посвящаю его моему деду Павлу, потому что он родом из этих мест, и на самом деле теоретически детство этих мальчишек, деревенское детство, могло быть и моим детством, если бы моя мать в свое время дедом не была отправлена в Россию. Идут хроникальные фотографии, школьные фотографии групп детей 50-х годов. Стоят группы мальчишек, в центре, как правило, стоит священник. Thank you.
режиссер Альгис Арлаускас и герои его фильмов в разделе «Документальное кино». Записи Сергея Хазова. Радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Love me tender, love me sweet. Never let me go.
В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» поэтесса Полина Борскова. Она родилась в Ленинграде. Ее стихи отмечены многочисленными литературными премиями. Последние годы живет в Америке, преподает русскую литературу в колледже Хэмпшир, штат Массачусетс.
Первая история называется «Потрясение». Единственный шрам, который на мне существует, он произошел именно от пластинки, от моей любви к пластинке Эдит Пиаф. Была такая старенькая штука, где Наталья Кончаловская, прародительница «Видных сыновей», комментировала и объясняла для советских любителей, что такое была Эдит Пиаф. И вот эта пластинка была замучена мною до невероятного состояния, совсем несчастного. Она дребезжала, поскрипывала, Пиаф все время. Она и так, в общем-то, повторяется согласно жанру. Я все время ставила эту пластинку и ставила, и плясала. Мне было 4 года. Кружилась все время по комнате. И у нас тогда еще был телевизор. Огромный телевизор. Так что в каком-то смысле вся эта история про технологию. В какой-то момент я впала в состояние экстаза, как рунические поэты, которые практикуют руми, они крутят. Вот я тоже, вероятно, все время крутилась и врезалась в телевизор и разрезала себе лицо. Но мне было, вероятно, так хорошо, что я это даже не очень заметила. Только что-то текло по лицу, и в комнату вошел папа. Единственное, что я помню толком, это вот «La Vie en Rose» и папино удивленное лицо. Он стоит в двери с дуршлагом. И лицо очень тепло, и Пиаф поет. А вторая история называется «Ложь». Я очень плохо училась в школе. Даже не нахожу в себе сил лукавить. Училась совсем плохо, но при этом была, я остаюсь человеком сентиментальным и никак не могла расстраивать родителей. Поэтому мои тетрадки и по 3 копейки в клеточку, и по 2 копейки в линеечку, они к концу четверти совершенно истаивали, потому что мне нужно было вырывать все оценки, которые, на мой взгляд, могли бы расстроить родителей. И я прятала свои контрольные и диктанты в пластинке в родительской коллекции. Я не совсем понимаю, почему именно там, но мне казалось, что как-то, наверное, вот плоскость этих страниц и плоскость пластинок. Очень остро помню годовую контрольную, проваленную по математике, и спрятала ее в пластинку с прелюдами Франка. Но достаточно быстро выяснилось из маминых разговоров и постоянных упоминаний, что это как раз ее любимая пластинка. И помню хорошо постоянное ожидание и все время вскидывание головы вот туда, как раз на шкаф. Каждый раз она тянется, и я с таким сладким, омерзительным ужасом смотрю, что это будет. И, значит, не коричневатый ли конверт, не эти ли самые прелюды. Но заодно я так узнала о существовании этого композитора. Вспоминания о лжи и опасности. Thank you. третья история называется «Контекст». Это уже позже, мне, наверное, лет 9-10, то есть такой самый девочки возраст оглушительной сентиментальности. И обнаружена пластинка Пресли, Элвиса Пресли, гимн китча, что мне тогда категорически таковым не казалось. «Люби меня нежно», «Love me tender». И тоже бесконечное прослушивание. Приходишь из школы, отвращение школьное как-то стирается, и слушаешь, и сладко, и горячо, и всякое прекрасное. А потом всякое произошло, я уехала в Америку. Мне нужно было как-то себя обслуживать, и я устроилась тут же в течение недели на две работы. И первая моя специальность была басбой, что отличает от официантки, то, что официантки позволяют там приносить тарелки, деньги, держать в руках, а басбой — это тот, кто приносит и уносит стаканы и стол вытирает тряпкой. Кроме того, тут такая чудесная двусмысленность в смысле пола этой профессии. Да, я была мальчиком для вытирания столов. А вторая моя работа была, я ухаживала за инвалидами. И, в общем-то, выбор обеих работ объясняется тем, что и там платят кэш, и не нужно показывать документ. Мне было не особенно что показать. И женщина, с которой я работала 2 года, и которой я очень много чем обязана в своей жизни, которая вот она была такой мой объяснятель жизни вообще, американской жизни. А она была 17 лет парализована, она сломала шею играючи, в буквальном смысле этого слова. И она ужасно любила выставки сельского хозяйства. И когда там под Беркли происходила раз в году эта выставка, то всегда нужно было туда ехать, это было огромное событие. И вот мы туда поехали, через несколько месяцев после того, как я устроилась на работу, чудовищная, невероятная жара, далеко от океана, невыносимо, совершенно непонятно, что я там делаю, но как-то смешно. И завожу ее на кресле в павильон, где живут поросята, невероятной красоты поросята, и раздается «Love Me Tender» над всей этой выставкой. Так что вот, наверное, лучше еще название «Контекст и нежность».
Love me tender, love me dear, tell me you are mine.
О своих любимых пластинках рассказывала поэтесса Полина Борскова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.